радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Четверг, сегодня 30 августа. Ну и тема сегодняшнего эфира звучит несколько сенсационно. Сергей Тен обошел Анджелину Джоли. Итоги масштабного социологического исследования о состоянии благотворительности в Иркутской области сегодня будем обсуждать с Галиной Калугиной, директором по развитию фонда «Наследие иркутских меценатов». Галина, доброе утро.
Доброе утро.
А телефон прямого эфира озвучу для наших слушателей 208-005. Подключайтесь, вы можете ваши вопросы Галине задать. Ну, а к вам я обращаюсь с таким предложением порассуждать, кому и как вы лично готовы помогать. А это могут быть подаяния, денежные переводы или помощь вещами, например. Ну, еще очень интересно, откуда вы узнаете, что вообще кому-то требуется помощь. Это соцсети, смс-рассылки, СМИ, может быть, сарафанное радио. Ну и были ли у вас разочарования? Я вот деньги не даю обычно на улицах, но как-то купила мужчине продукты, вернулась, потом в магазин смотрю, он их обратно сдал, чтобы деньги, да, получить. Вот такие истории тоже бывают. 208-005, подключайтесь. Ну, вопрос у меня к Галине, естественно, первый вводный. Как проходило это исследование? Какую вы перед собой ставили задачу, решаясь на этот шаг?
Очень правильный вопрос. Фонд «Наследие иркутских меценатов», директор по развитию, мы реализуем разные проекты, и одна из главных наших способов реализации этих проектов – это привлечение денежных средств. Угу. В том числе и у нас несколько задач через это, то есть мы и информируем людей тем самым, потому что когда человек, по нашему глубокому убеждению, делает пожертвование, он начинает обращать внимание на эту проблему. А с другой стороны, безусловно, это момент соучастия, когда люди вовлекаются в процесс, это тоже как бы более устойчивая модель у проекта получается. И мы столкнулись с рядом вопросов, проблем, сложностей при организации фандрайзинга, то есть поиска ресурсов на реализацию вот своих проектов также. И мне, как человеку, которому вот тоже...
Интересно докопаться, что же пошло не так.
Что пошло не так и что вообще происходит... Сейчас термин используется очень бизнесовый, на рынке благотворительности вообще вот в секторе, как люди жертвуют, как люди, почему они это делают, как им это удобно делать. Может быть, мы неправильно формулируем месседжи, может быть, мы что-то не то предлагаем, там, не такой способ пожертвования. Вот и оглядевшись по сторонам, пообщавшись с коллегами, с нашими из некоммерческого сектора, совершенно очевидно, что это не только наша проблема и сложность, иначе не было бы столько разных обучающих мероприятий для НКО о работе в сфере фандрайзинга. Я решила попробовать провести исследование о состоянии благотворительности. Как люди понимают благотворительность? Кто для них благотворитель? С кем они готовы идти рука об руку? И по поводу какой проблемы они готовы поддержать НКО или сами как-то проявить свое участие и активность? И такие исследования проводились в масштабах страны. Я, может быть, к ним сегодня немножко вернусь, обращусь. А в масштабах Иркутской области такого исследования не было никогда.
Но все-таки область у нас несколько уникальна, согласись.
Может быть, да, но с другой стороны, есть как бы прямо...
Тенденция, которая прослеживается.
Прослеживается, да, тенденция с общероссийскими как бы замерами. Проект поддержал конкурс «Губернское собрание общественности», эксперты. Мы сделали вот это исследование и презентовали его потом на конференции «Благотворительность в Иркутской области» в мае 2018 года.
А как много людей приняли участие в этом опросе? География интересна.
В опросе приняло участие 1300 человек почти. Было опрошено 9 территорий эмпирическим путем. Как говорят наши профессиональные социологи, которые проводили исследования, выявлено, что достаточно этих 9 территорий для того, чтобы показать среднюю температуру по больнице. Ну, например, для сравнения, исследование в ЦИОМ, на которое я буду, может быть, ссылаться сегодня, то есть которое мы тоже изучали, 1300 на страну. У нас 1300 на Иркутскую область было. То есть это был опрос, это было не интернет-голосование, это очень важно, потому что вот именно... От этого зависят в том числе и результаты, которые мы увидели. И Ну, собственно, наверное, вот основные все параметры. Были опрошены люди старше 18 лет и старше 60, то есть несколько вот таких возрастных групп разных социальных статусов. Мужчины и женщины, бабушки и дедушки.
Но я предлагаю, да, пройтись по вопросам, да, подробнее, чтобы, собственно, эту самую среднюю температуру по больнице понять. Вопрос такой, спрашивали, например, у жителей региона, кто, на их взгляд, больше и чаще занимается благотворительностью. А что показали ответы, к какому выводу вы пришли?
Ну, вот жители Иркутской области ответили следующим образом, что больше всего, по их мнению, благотворительностью занимаются волонтеры. 42,4%. А на втором месте некоммерческие организации, благотворительные фонды 36,6%. И отдельные граждане со средним достатком 25%. И ниже как бы уже идет, ну, как бы практически одинаковые разбиваются проценты. Но вот как раз прокомментировать, что волонтеры вышли вперед, потому что, мне кажется, это связано с очень активным присутствием в информационном пространстве темы волонтерства. У нас объявлен год волонтера. Мне кажется, в каждой семье, наверное, есть подросток или ребенок, или там студент, который волонтерит, которым кто-то ездил в игры на Сочи, кто-то на молодежные игры вот прошлым летом. То есть волонтерство очень активно развивается, но у нас еще сегодня такое смешение понятий. И это тоже как бы очень заметно по нашему исследованию и вообще по тому, как работают и комментируют в эфирах, в СМИ тему благотворительности, волонтерства, меценатства, как-то все
в кучу
перепутано, перемешалось, да. Ну, собственно, вот, сегодня мы имеем вот такой расклад.
Ну, а в аутсайдерах оказался малый бизнес.
Да, малый бизнес назвали в меньшей степени. Кстати говоря, здесь именно был такой список вариантов ответов на вопросы, и люди выбирали, кто по их мнению. И малый бизнес, да, он как бы всего 4,2% жителей Иркутской области опрошенных считают, что малый бизнес занимается благотворительностью часто, потому что, собственно, это же ну, объективные причины, находящиеся в самых сложных условиях деятельности, ну, и часто не имеющие ресурсов и возможностей для
помощи. Еще очень любопытный момент, да, как получают жители региона информацию о благотворительных проектах, об акциях, вообще получают ли ее, доходит ли она до них, если да, то каким образом?
Да, чрезвычайно важный был вот это для нас как НКО, как тех, кто инициаторов благотворительных проектов, было узнать, откуда люди получают эту информацию. И, ну, и в принципе, получают ли, что знают. Ну, по большому счету, вот наше исследование показало, что до 80% респондентов периодически получают информацию о благотворительности. Никогда не встречали этой информации, 15% только лишь. Но как бы вот в эти 80% большая часть слышал, но точно не помню, отвечают, и время от времени встречают такую информацию. Точно получают, следят за развитием как бы проектов, за реализацией проектов и участвуют всего лишь 13% жителей региона. Ну и на ответ на вопрос, откуда получают информацию, да, каналы информации, для нас это тоже, безусловно, было важно узнать. И такой был дискуссионный, когда мы обсуждали на конференции это исследование, вопрос. Ну, понятно, самым главным лидером остается телевидение, это 39,3%. На следующем месте 31,6% это социальные сети. И через друзей и знакомых это 21,5%. По-большому это ведущие каналы, через которые как бы, люди получают информацию.
Но мы продолжим, да, обсуждать после небольшого перерыва. Сейчас у нас 2 минуты пауза. Есть время у вас, чтобы сформулировать ваши вопросы и дозвониться в эфир. 208-005, подключайтесь. А у нас в гостях сегодня Галина Калугина, представитель фонда «Наследие иркутских меценатов». Обсуждаем итоги социологического обследования, ну и то, как выглядит благотворительность в нашем регионе. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Я напоминаю, что моя соведущая сегодня Галина Калугина, директор по развитию городского благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов». Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А телефон прямого эфира, напоминаю, 208-005. Подключайтесь. Галина готова на ваши вопросы ответить. Обсуждаем сегодня итоги социсследования о состоянии благотворительности в нашем регионе. Добрались мы до важного момента. Как же получают информацию люди о том, что реализуются какие-то благотворительные проекты, о том, что нужна помощь людям? Мы выяснили, что ведущие каналы – это телевидение, соцсети и межличностное общение, то есть, ну вот, с друзьями, да, например, с товарищами, обсуждение каких-то тем, проблем. Но вот традиционные каналы коммуникации стремительно отстают от эффективности, это показало социсследование, ну, хотя вопрос, на мой взгляд, несколько спорный.
Полностью согласна, Жень, с этим. На самом деле, исследование же у нас готовила тоже группа. И анализируя, мне кажется, здесь у нас чуть-чуть есть о чем поспорить вот насчет этого вывода про неэффективность. Потому что, с одной стороны, можно вот так вот очень буквально посмотреть, да, ну там вот радио предлагают считать неэффективным, статьи в печатных СМИ, общение на работе и учебе считать можно как бы не очень по цифрам, там, может выглядеть неэффективным, специально это подчеркивая. А рекламный плакат на улице, баннеры совсем немного процентов набрали. А я бы для НКО прокомментировала бы этот больше слайд, скажем, да, вот этот вот вывод о том, что мне кажется, что мы просто мало используем эти каналы коммуникации. То есть здесь именно люди откуда получают? Они в телевизоре что-то видят, они в соцсетях, безусловно, много чего видят, они между собой общаются, а на радио, в газетах...
Видимо, мало.
Видимо, мало. Ну, давайте посмотрим баннеры на улице, чем они у нас заполнены. Я последняя...
Фонд Байкала фонд, видела.
Дети Байкала. Дети, да, фонд Дети Байкала. Все. Вот. Больше я не видела никаких других. То есть, ну, и наш фонд тоже неактивно использует. Вот сейчас мы с помощью наших партнеров рекламной компании одной разместили баннеры, очень важные, о службе ранней помощи. Но мы через эти баннеры не приглашаем людей делать пожертвования. Может быть, скоро нам нужно будет этот вопрос пересмотреть.
Еще любопытный момент про соцсети хотела обсудить. На мой взгляд, субъективное обилие как раз информации о том, что кому-то требуется помощь в социальных сетях, она может людей несколько раздражать и отпугивать, потому что перегружены тоже соцсети этой информацией.
Очень сильно с вами соглашусь. Я сама являюсь активным жертвователем ряда фондов, кроме того, что и свой фонд, безусловно, я подписана на регулярные пожертвования. И здесь очень большая проблема. Вот нам даже эфира не хватит, если вы как-нибудь пригласите меня поговорить про как делать пожертвования, не переживая о том, что ты делаешь не 1000 рублей отдаешь, а там 100 или 50. Вот сегодня можно было бы об этом разговаривать. Конечно, перегруженность информации. Информации много. Информации очень часто появляется новые, новые, новые,
много. И плюс мошенники еще периодически.
Плюс еще очень много. Еще есть те, кто, да, подпортили репутацию благотворительным фондом. Об этом тоже нужно говорить очень много и часто, и в том числе по радио.
Обязательно обсудим, да.
И мне кажется, что да, есть усталость, есть уже зашоренность. И в данном случае работают именно такие личные отношения. Вот сегодня утром моя подруга из Екатеринбурга обратилась по случаю там дня рождения их организации. Друзья, вот вы мои друзья, сбросьте по 100 рублей, как бы вот 100, не больше, в честь дня рождения организации. Я достаю карточку, да, сбрасываю. В этот момент другие НКО, когда, ну или ты делаешь пожертвование, ты можешь тоже, наверное, рассчитывать на то, что и тебя поддержат. Но мне кажется, выход есть в этой ситуации такой. Сегодня активно специализируется сектор. То есть есть те, кто специализируется на работе с больными ребятишками, те, кто с брошенными детишками, те, кто с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, с инвалидностью, спортивные пожилыми. Проекты, поддержка пожилых. То есть очень сильно такая вот прошла, ну, идет специализация, и это хорошо. И человек может для себя решить, вот сейчас я готов, я хочу, или мне очень надо поддержать экологические проекты. Все вперед. Открываем там сайты, смотрим, или сами запускаем какую-то историю. Сегодня, мне кажется, нет такого вот линейного благотворительности, надо помогать там все. Если я всем не помогаю, то значит я не благотворитель. Совсем нет.
А, ну и возвращаясь к теме, которую в самом начале я озвучила, сенсационная да, тема. Сергей Тен обогнал Анджелину Джоли, и даже Билла Гейтс это уже сделал в этом опросе. Просили людей назвать, собственно, людей, о которых они знают, благотворителей известных. И вот интересно тоже ваше мнение услышать, как так вышло.
Да, это тоже вопрос довольно-таки провокационный. Это вопрос был открытый.
Открытый. Не То есть было, нужно было написать, а не выбирать из вариантов.
Не выбирать из вариантов. Это было принципиально важно для нас, кого люди вот так за несколько секунд вспомнят из тех, кто занимается благотворительностью. Причем мы как бы обязательно говорили в мире, в стране, в Иркутской области и в вашем городе. То есть человек мог вот как бы... несколько там секунд повспоминать, и вспомнились вот эти имена. С чем это, конечно, связано? С тем, что кто присутствует в эфире, кто присутствует в жизни территории, тот, конечно, в первую голову и всплывают эти имена. Говорить о том, что Сергей Тен обошел Анджелину Джоли по уровню информированности, конечно, да, это нормально. Что в этом такого? Как бы, это же был список. Но мы не замеряли, как бы, как люди знают, как жертвуют и какими объемами как бы, благотворительной деятельности там, оперируют Билл Гейтс, Анджелина Джоли или наши фонды Иркутской области. Этого задачи не было. И, может быть, в будущем мы как бы попробуем померить, насколько люди информированы, что делают эти благотворители. Сейчас мы были как бы просто имена. Наша задача была узнать имена. Но самое главное, вот вопрос к зрителям, к слушателям, простите, а кто все-таки победил? Потому что вот в этом...
рейтинге, да,
своеобразно? Вот, да, в описании нашего вывода как-то так случайно выпала еще одна позиция, именно победитель этого вопроса. И вот вы попробуйте, пожалуйста, сами для себя, кто побеждает в ответе на вопрос, кого вы знаете из людей, занимающихся благотворительной деятельностью, из организаций. Ну и я, чтобы, конечно, не ждать и не занимать эфир звонков, отвечу, а вы попробуйте сравнить, совпали ли наши с вами данные. Так вот, побеждает фонд под названием «Не знаю». Человек под названием «Не знаю никого». А если в цифрах, то... из всех опрошенных 19% говорят, не знаю никого из известных людей, занимающихся благотворительностью, и 23% говорят, не знаю ни одной НКО, занимающейся благотворительностью. И здесь вот позвольте, Женя, мне, пожалуйста, обязательно обратиться хочется к российскому исследованию в 2017 году, в сентябре 2017 года проведено, так в масштабах страны 70% граждан не знают ни одной некоммерческой организации, ни одного благотворительного фонда не могут назвать. Следующее, как бы на втором месте, ну, получается, победитель среди всех, это фонд «Подари жизнь», и также и в Иркутской области из общественных, из некоммерческих благотворительных организаций, это 10%. Все остальное после 10% очень тоненьким слоем делится между... Анджелиной Джоли, Хабенским, Чулпан-Хаматами и прочими. Ну, а в регионе вот так. И у нас, получается, совпало, что мы более информированы про... Ну, что мы, как бы, у нас люди, в общем-то, называют имена, они не говорят «не знаю никого» в таком масштабе. Но, в общем, вот.
Остается не так много времени, и важный момент еще нужно успеть обсудить, в том числе личный опыт участия людей в благотворительности, на что люди готовы жертвовать деньги и как они это делают.
Да, постараюсь очень быстро это прокомментировать, потому что это тоже важно. Наше исследование показало, что только 45% опрошенных имеют личный опыт участия в благотворительной деятельности, то есть 50%. 5% еще это те, кто размышляет, думает, может быть, вот имели какой-то негативный опыт, потому что им спрашивали за последний год, и для себя решили, что нет, я сейчас это не буду делать. Ну, то есть много разных причин. Стал активно из способов, какими жертвуют люди, самые популярные – это СМС-пожертвования. Хотя, опять же, вот мы на конференции это обсуждали с иркутскими коллегами, у нас ровно один фонд только как бы получает от СМС-пожертвований ну, реально серьезный как бы, результат. Это Русфонд. Почему? вот тоже, наверное, да, к бабке даже не нужно ходить, исследования, потому что, собственно, Русфонд все время на всех федеральных каналах. И, а с одной стороны, да, как бы он и популярен, но с другой стороны, благодаря вот этой деятельности люди вот этот способ приняли как бы как наиболее для них комфортный и удобный. Второй способ – это милостыня остается, и третий способ – это передача из рук в руки.
Да. И очень много еще вопросов осталось, которые мы не успели в эфире обсудить, но я думаю, что встретимся, обязательно запланируем еще одну серию эфира, потому что, правда, есть еще над чем порассуждать и поспорить. Но я напоминаю слушателям, что моя соведущая сегодня была Галина Калугина, представитель фонда «Наследие иркутских меценатов». Галина, спасибо большое, до встречи.
Спасибо большое, всего доброго.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева, и мы продолжаем эфир. Лето пролетело незаметно, вот-вот начинается осень и, конечно, новый учебный год. О том, как прошла приемка школ, какие нововведения есть в этом году, будем говорить с моей соведущей. Рада приветствовать в студии. У нас Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области. Валентина Васильевна, здравствуйте. Как у вас настроение?
У меня замечательное настроение. Такое настроение бывает только перед началом нового учебного года. Школы отремонтированы, классы отремонтированы, новое оборудование получено, дети готовятся прийти на линейки, родители волнуются, мы тоже волнуемся, педагоги готовятся. Хорошее настроение.
Но я думаю, что ритм работы у вас сейчас как никогда бодрый и напряженный.
Ну да. Есть проблема, которую нужно перед 1 сентября решить. Я думаю, что 1 сентября мы их решим. 1 числа открываются у нас новые школы. Это тоже очень волнительно. Такие 4 новых школы распахнут двери для ребятишек.
Не будем вперед забегать, Валентина Васильевна, подробнее об этом поговорим. Хорошо. Но все-таки хотела выяснить, как прошла приемка школ, все ли готовы, все ли допущены к новому учебному году и сколько ребятишек в нашей области пойдут в школы в этом году?
Ну, дело в том, что мы принимаем не только школы.
Садики еще.
Да, и другие учреждения, которые ведут образовательную деятельность. К началу нового учебного года принято 100% предъявленных приемки образовательных организаций Иркутской области, а таковых было 2018. Ожидаемое общее количество ребятишек – это 321 616 человек.
Всех посчитали по головам.
Да, всех посчитали. В том числе первоклассников – 35 300 детей. Это на 5600 больше, чем в прошлом году. И дошколят у нас 147 000. В прошлом году было 145. То есть в общей сложности порядка 7000 детей. Это новые детки, которые придут в образовательное учреждение. Обучение у нас, как и прежде, в двухсменном режиме, но немножечко снижается этот процент обучающихся во вторую смену, но, тем не менее, эта проблема остается. 236 образовательных организаций Иркутской области будут осуществлять образовательный процесс в двухсменном режиме, и 60 тысяч детей, больше, чем 60 тысяч детей, будут обучаться во вторую смену.
Но вот тот факт, что детей становится все больше и больше, школьников, говорит о том, что нужно ударными темпами строить новые школы. Вы об этом уже упомянули. И в августе проходила большая конференция работников образования, и там как раз озвучивали, что появились новые объекты социальные. Подробнее попрошу вас рассказать, а где появились новые школы?
В этом году осуществляется строительство и реконструкция 15 объектов общего образования. На это были выделены средства из областного бюджета в размере более 2,5 миллиардов рублей. Строится 15 школ, 39 школ и детских садов ремонтируются, капитально ремонтируются. Сейчас 1 сентября 4 школы примут ребятишек. Это школа в поселке Молодежный на 1200 275 мест.
Какая она красивая.
Очень красивая, да. Школа 19 в Свердловском районе. Это школа в поселке Китой города Ангарска и в Горячем Ключе Иркутского района. А до конца года мы еще ожидаем две школы. Это в Усть-Удэ и в поселке Тутура Жигаловского района. Это маленькая школа на 100 мест. Остальные – это следующий год. Но кроме этого, все равно у нас в планах еще начало строительства новых школ. Это поселок Луговое, это Хомутово, это Грановщина. Кстати, по Хомутово и Грановщина уже отыграли конкурсы, уже выбран подрядчик для строительства этих двух больших, хороших школ.
Они обе в Иркутском районе, правильно?
Они оба в Иркутском районе.
Вот скажите, территория-то, на мой взгляд, могу ошибаться, но развивается сейчас ударными темпами, тоже очень быстро. Люди переезжают за город жить, и вот как раз необходимость назревает, да, учебные
заведения? Совершенно верно, и не только потому, что люди переезжают за город. Идет, конечно, очень интенсивное строительство, индивидуальная жилищная застройка. И со всех территорий Иркутской области, из депрессивных территорий, в том числе, приезжают люди и, конечно, покупают землю в Иркутском районе, строят дома, поэтому необходимость строительства новых школ уже давным-давно назрела. И было принято решение, конечно, о строительстве вот таких больших школ в Иркутском районе. Это вот село Хомутово, где действительно идет большая застройка, и в Луговом. Это, конечно, решит на какое-то время проблему межпоселенческого, так скажем, характера. Uh-huh. Дети из Березового, и дети, часть детей из Маркова, и дети из Лугового будут ходить в эту большую школу, которую мы построим в Луговом. Потому что будет она строиться по тому же проекту, как и школа в Молодежном, как школа 69, как школа 19. Она также будет большая, на 1275 мест. А в селе Хомутово школа будет немножко поменьше, она будет на 750 мест, и будет она построена по проекту школы в поселке Китой города Ангарск.
А в Молодежном как сейчас дела? Потому что сообщали в СМИ, что во время сильнейшего ливня, который обрушился на наш город, на область, там подтопило здание. Устранили?
Ну, действительно, там был форс-мажор, здание не подтопило по вентиляционному шахте, немножко захлестнуло дождем и промокло, ну, там буквально вот квадратный метр потолка. Все устранено тут же в минутном, так скажем, режиме. Подрядчик очень ответственный, он 5 лет будет, школа на гарантии, будет, если какие-то вот форс-мажорные такие вот вещи случатся, будет устранять.
1 сентября все в порядке, ребятишки пойдут?
Конечно, конечно. Все, готовимся, ждем, у нас в гостях будет один из космонавтов наших иркутских. А вот придете к нам и увидите.
Валентина Васильевна, давайте приоткроем все-таки тайну, кого ждем.
Иванишин.
Иванишин. Иванишин бывал в нашей студии, очень интересное интервью звучало, но надеюсь, что удастся пообщаться и в этот раз. Валентина Васильевна, вот тот объем строительства, который вы озвучили, насколько он велик по сравнению с прошлыми годами, насколько вот сейчас интенсивно идет строительство?
Ну, просто в разы.
В разы.
Давным-давно система образования Иркутской области вот так интенсивно не развивала свою инфраструктуру. Ведь очень давно не строились новые школы, новые детские сады. Ну, конечно, и на федеральном уровне сейчас заботятся о том, чтобы дети шли в новые, вновь построенные школы и детские сады. Мы сейчас опять вошли в новый проект по строительству яслей. Иркутская область получила более 1 миллиард рублей на строительство яселек для обеспечения детей местами в детских садах от 2 месяцев.
2 месяца.
Совсем малыши. Да, до 3 лет, потому что все-таки 3-летних, 7-летних детей они получают места в детских садах. А вот эти вот ребятишки, когда достигают 1,5 лет, мамам нужно уже выходить на работу, а мест в детских садах нет, и это, конечно, очень большая проблема. Но сейчас мы начали эту проблему решать, и в том числе за счет средств федерального бюджета. В этом году строятся детские сады в городе Иркутске, в городе Ангарске, в городе Свирске, вот как раз по федеральным средствам.
Ну, то есть не только территории, приближенные к городу, к областной столице развиваются?
У нас необходимость обеспечения в местах таких ребятишек от возраста 2 месяцев и 3 лет, не только в Иркутске или в Иркутском районе. Эта проблема все-таки повсеместная.
А в учебе в две смены вы уже упомянули. Также вычитала, что существует проект «Современная школа», который как раз направлен на то, чтобы ликвидировать, да, вот эту двухсменность.
Проект «Современная школа», она направлена не только на строительство новых объектов и реконструкцию старых и введение новых мест, но и на изменение содержания образования, потому что современная школа – это же не только стены, это как раз вот и то, чем занимаются дети и педагоги в образовательном учреждении.
А сегодня говорим о новостях в преддверии нового учебного года и о том, как развивается строительство новых школ, в том числе в нашем регионе. И знаете, есть такой пикантный момент. Однажды, побывав в Соларинском районе, там тоже в самом поселке была построена новая школа. Мы делали такой опрос среди ребятишек, мол, чем вам новая школа нравится больше всего? И одна девчушка выбежала и говорит: тут у нас туалеты теплые, никуда бежать не надо. Казалось бы, ну такая вещь, которая вроде как вслух говорить не очень это удобно, но это же очень важно, вот такой комфорт создать в школах.
На улице 21 век.
Да.
Поэтому школы должны быть оборудованы уже по последнему слову. И внутренние туалеты – это тоже немаловажно. Мы растим будущее поколение детей, девочек, которые должны будут в скором времени вступить уже в такой период, когда у них у самих должны появляться дети, да, а здоровье нации и здоровье женщины, да, начинается вот как раз с детского возраста. Поэтому мы сейчас этой проблемой очень плотно занимаемся. И на сегодняшний день в 88 учреждениях работа по обустройству теплых внутренних туалетов уже завершена. В 41 общеобразовательной организации данный вопрос пока не решен вот на сегодняшний день, но мэры, конечно, стараются и решают эти вопросы по-разному. Где-то устройство теплого туалета, где-то это приобретение биотуалетов, это как промежуточный вариант для того, чтобы этот учебный год обеспечить деток теплым оборудованием.
Да.
По данным Роспотребнадзора, немножко там у нас цифры разнятся, но мы считаем юридические лица, да, а они считают каждое здание школы. Mm-hmm. Но, тем не менее, я думаю, что к концу вот этого года, 18-го, мы закончим эту работу, тем более, что у нас есть задание председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева эту работу закончить в 18-м году. Поэтому мы стараемся, мы работаем. И мэр понимает эту проблему. Это проблема не только губернатора Иркутской области или министра образования. Мы должны вместе решать этот вопрос. Кроме этого, мы еще продолжаем ремонт спортивных залов. И тоже из средств федерального бюджета выделяются деньги на ремонт сельских спортзалов в общеобразовательных учреждениях сельских территорий. Вот 7 мы уже закончили ремонтировать в этом году. Если говорить о подвозе, у нас очень много детей на подвозе. У нас более 20 тысяч школьников ежедневно подвозится к образовательным учреждениям.
Кстати, в том самом Иркутском районе, о котором мы говорили, тоже такая же проблема.
Да, если в целом у нас более 20 тысяч детей, то детей Иркутского района более 6 тысяч, которые у нас сегодня на подвозе. Для этого также выделяются средства из федерального и областного бюджета. Вот в этом году мы закупили 57 единиц техники, которые были образовательным учреждением направлены. А вообще парк автобусов у нас 517. Мне кажется, это вот важное, наверное, достижение правительства Иркутской области. В этом году мы заменили все автобусы, которые уже отходили на рейсе 10 лет. И теперь у нас мы вошли как бы в такой ритм, мы будем менять каждый год автобусы, которые 10 лет проходили на пути.
Напоминаю, что у нас в студии Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области. Впереди еще очень много интересных и важных вопросов, но в том числе выясним, будет ли новый учебный год отмечен какими-то нововведениями. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева и моя соведущая, министр образования Иркутской области Валентина Перегудова. Валентина Васильевна, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы знаете, президент Российской Федерации ставил задачу, что российское образование должно войти в десятку сильнейших в мире. Как Иркутская область идет к этой цели? Я знаю, что очень много национальных проектов в том числе реализуется. Предлагаю подробнее об этом поговорить.
Да, действительно, в майском указе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина поставлена поистине амбициозная такая цель прорывного развития нашей страны, и в том числе в сфере образования. И в соответствии вот с этим были разработаны национальные проекты. Один из национальных проектов – это демография. И здесь не только Министерство образования участвует в этом проекте, но и Министерство социального развития, опеки и попечительства, это и Министерство труда и занятости, это и Министерство здравоохранения и другие. Потому что здесь проект «Содействие занятости женщин. Создание яслей». Вот то, о чем мы с вами уже говорили. Да? Кроме этого, национальный проект образования включает в себя 10 федеральных проектов, и особый акцент сделан на цифровизацию школ и повышение квалификации учителей. Это и современная школа проект, и успех каждого ребенка, и современные родители, то есть на родителей тоже нужно обращать внимание. И вот, как я уже говорила, цифровая образовательная среда и учитель будущего. Здесь не менее половины учителей должны пройти переподготовку, появится система национальная система учительского роста, учитель, директор, зауч, новые должности педагогических работников, учитель-мастер, учитель-наставник, учитель-методист и так далее. Кроме этого, молодые профессионалы, это, конечно, обращают внимание на ребятишек, которые обучаются в наших профессиональных образовательных учреждениях, чтобы они обучались и уходили на высокотехнологичное производство. Еще один такой проект «Новые возможности для каждого». И здесь этот проект позволит непрерывно учиться не только детям, но и взрослым. То есть абсолютно все, даже уже работающие люди, могут обучиться новой профессии, новым знаниям, новым занятиям и найти свое применение, может быть, в другой области. А далее, социальная активность – это развитие волонтерства, повышение конкурентоспособности российского высшего образования тоже направлено на развитие высшего образования. И социальные лифты для каждого – это формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей также для профессионального роста и карьерного роста. Вот это те проекты, над которыми нам придется еще работать. Но мы практически по всем у нас есть хорошая база. Это и дополнительное образование, это и общее образование, это и повышение квалификации учителей, и высшее образование у нас неплохое. Но будем искать новые точки развития для того, чтобы все-таки Иркутская область вошла в 10 таких хороших систем образования, как и требует того сейчас президент.
Валентина Васильевна, об учителях вы упомянули, как у нас дела с кадрами, есть ли тылы, которые не прикрыты?
Ну, тылов неприкрытых нет, мы все-таки стараемся, чтобы дети получали качественное образование, чтобы все предметы велись, но, тем не менее, у нас есть области, которые нуждаются в новых, так скажем, кадрах, в новых вливаниях. Это и учителя физики, это и учителя начальных классов, это логопеды, психологи, это учителя математики. Поэтому есть, да, такая проблема, но мы ее решаем по-разному. Например, у нас уже не первый год в области существует такой проект «Крутой учитель», когда любой человек, имея высшее образование, может пройти переподготовку, даже получить второе высшее образование, педагогическое, и пойти работать в школу. Приходите работать в школу. Как говорится, самая классная работа – это работа учителя. Они даже на доске пишут «классная работа».
А доход классный? Зарплата классная?
Ну, зарплата увеличивается из года в год. Средняя заработная плата на сегодняшний день 39 тысяч рублей. И сейчас вот губернатор, знаете, да, наверное, объявил о том, что будут доплаты установлены, так сказать, скажем, ножиковские возвращены доплаты. Это тоже такое некое подспорье для учителей. Ну и другие еще возможности будут, наверное, рассмотрены, и заработная плата будет повышаться.
Валентина Васильевна, я предлагаю закончить вот каким моментом. Этот учебный год будет отмечен какими-то новшествами, нововведениями, которые интересно и важно знать родителям, ученикам, учителям?
Вот нацпроекты, нацпроекты, над которыми мы будем работать совместно с учителями, учениками и их родителями.
Но я знаю еще одно очень важное мероприятие. Состоится 31 августа. Это общероссийское родительское собрание. Расскажите о нем поподробнее, в каком формате проходит? Чем интересно?
В режиме ВКС будет проходить общероссийское родительское собрание. Мы в области тоже проводим родительские собрания и в режиме ВКС, в очном режиме. Со всех территорий приезжают к нам родители, и мы обсуждаем разные вопросы. И здесь каждый родитель будет иметь возможность задать вопрос министру просвещения России Ольге Юрьевне Васильевой.
А у нас сегодня современные родители насколько активно вовлечены вот этот в учебный процесс?
Очень активны. Очень. Ведь сейчас родители нацелены на то, чтобы их дети получали качественное, хорошее образование. Потому что все понимают, что от этого будет зависеть будущее ребенка. Поэтому родители очень активны. И правильно. Они должны все знать. Они должны участвовать во всех процессах образования. Они не должны замалчивать проблемы, они должны эти проблемы поднимать, и вместе мы будем решать все, что их интересует.
Ну и все-таки о празднике 1 сентября. Как вы планируете этот день провести? Какие учебные заведения посетить?
1 сентября у нас проводятся торжественные линейки практически во всех территориях Иркутской области, кроме Аларского.
А
Аларский район будет проводить свои линейки 3 сентября.
А, я уже думала, обделили.
Нет.
Шаров не будет, праздника нет.
Никто никого не обделил. Я сначала поеду в школу молодежной.
Конечно.
А потом поеду в школу в Китой. А потом обязательно зайду в ту школу, в которой была сама директором. Это 67-я школа города Иркутска. Поздравлю своих коллег с новым учебным годом. И, конечно, пожелаю всем педагогам Иркутской области терпения, выдержки, новых находок, решения всех проблем, хороших, отличных детей и благодарных родителей.
Ну что ж, спасибо большое. Я напоминаю, что моей соведущей сегодня была Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области. В свою очередь вас тоже поздравляю с наступающим новым учебным годом. Пусть все получится отлично.
Спасибо.
На пятерку.
Спасибо.
Ну а тем временем в сентябре департамент образования, администрация Иркутска и издательский дом «Комсомольская правда» готовят к выпуску 5-й юбилейный журнал-альбом «Моя любимая школа». В начале сентября в иркутские школы отправится настоящий десант волонтеров. Это профессиональные фотографы, которые сделают снимки всех первых классов города, а их на минуту 317. Это 9 тысяч первоклашек. Альбом бесплатно получит каждый ученик первого класса, и такой уникальный экземпляр со временем обязательно станет семейной реликвией тысяч иркутских семей и внесет свой вклад в копилку семейных ценностей и традиций. Ну а на этом у нас все. До встречи в эфире в 18.05 в программе «Тема дня».
Здорово, школа, тусовки, прогулки, банды. Скажу тебе.
утро» на радио «Комсомольская правда».